संशय विषय उनका प्राय विद्यादी не математика. И совершенно является совершенно лишним. Позвольте, я приведу пример, который это продемонстрирует. Все знают, ну я в качестве примера могу взять дифференциальную серию, интегральную, я возьму более простой случай, вычитать предмет, о котором быстрее можно рассказать, интегральную. Вы должны объяснить начинающему, что такое интеграл. Конечно, вы можете начать, и это, вероятно, правильно, просто с площади, как это обычно делают. А что мешает вам объявить интегралом просто эту площадь? Ведь никто не сомневается из ваших слушателей в существовании этой площади. Вам пришлось потратить много времени на то, чтобы заставить ваших слушателей в этом существовании усомниться. Конечно, имея в своем распоряжении площадь, вы очень легко можете построить интегральную сумму. Вы скажете своим слушателям, что у площади имеются общеизвестные свойства. Я вам их назову. Если одна фигура содержится в другой, то площадь первой фигуры не превосходит площадь второй. Трудно не согласиться с этим. И все с вами согласятся. Вы можете сказать, что если вы складываете две фигуры, составляете две фигуры без общих внутренних точек, их площадь не складывается, не с этим согласятся. Вы скажете, что площадь не меняется, если фигуры перемещается как твердое тело по плоскости. С этим согласятся. И, наконец, вы скажете, что площадь единичного квадрата равна единице. Эти четыре свойства, как хорошо известны, однозначно определяют площадь на широком классе фигур, на классе всех квадрируемых фигур. Эти же свойства чуть-чуть в измененном виде определяет интеграл, однозначно определяет интеграл на широком классе функций. Таким образом, вы можете, начав с площади, определить интеграл, его свойства, в которых никто не сомневается, поскольку речь идет о площади. В дальнейшем вы замечаете, что если вы построите для так называемой криволинейной трапеции, которая определяется графиком функций, нижние и верхние риммановские суммы, а если хотите и либеровские суммы, никакой разницы, то интересующая вас площадь будет заключена между этими двумя вспомогательными площадями. Это прямо следует из того, что я сказал. Вы пишете то самое неравенство, которое обычно пишут в курсах интегральные числения, нижняя сумма не превосходит интеграла, а интеграл не превосходит верхней суммы. Одним словом, интеграл есть то единственное число, которое заключено между нижними и верхними суммами. Все это на языке площадей вполне очевидно, не вызывает никакого сомнения, легко усваивается. Вместе с тем, дает вам способ вычисления площадей. Ни о каких пределах нет речи. Если вам нужно доказать равенство какого-нибудь между двумя интегралами или равенство какого-нибудь числа какого-нибудь интеграла, вы просто замечаете, что оба числа, равенство которых вы хотите доказать, заключены между нижними суммами с одной стороны и верхними суммами с другой стороны. Следовательно, они равны, потому что разность между теми и другими при надлежащем выборе подразделения может быть сделана меньшим любого положительного, не меньшим любого положительного числа. А она не отрицательная, скажем. Значит, это будет. Вопрос о том, как это технически осуществляется в каждом отдельном случае, не возникает. Вся эта техника имеется. Она написана в обычных, она подробно описано во всех обычных курсах, только там все поставлено с ног на голову. Совершенно такая же история, совершенно так же вы можете определить и производную несколькими способами. Конечно, будет лучше, если вы начнете с наглядного значения производного, например, с касательной, с скоростью, как это обычно делают. Но никакой нужды в теории пределов здесь нет. Это не значит, что вы не сможете позже, когда вы пожелаете, или если программа этого действительно разумным образом требует, и лица, которых вы обучаете, должны действительно познакомиться с понятием предела, это не значит, что вы не можете потом объяснить, что в действительности производное есть такой-то и такой-то предел. Но первоначально это совершенно не нужно, а для многих категорий обучающихся это и вообще не нужно. Одним словом, я предложил бы следующий подход к понятию монады, который я условно назову наивно-аксиоматическим. Этот подход состоит в том, что вы на самом деле определяете интересующие вас понятия аксиомы. Например, в случае интеграла это вот какие аксиомы. Интеграл постоянный – это произведение этой постоянной на длину интервала. Конечно, эта аксиома не появится просто так. Сначала вы поговорите о площади, что это будет подготовлено. Но вот вам аксиома номер один. Аксиома номер два. Если одна функция не превосходит другой по значению в каждой точке, то интеграл первой функции не превосходит интеграл второй. И третья аксиома. Если вы интегрируете функцию по промежутку, который составлен из двух меньших промежутков, то интеграл, соответствующий, равен сумме двух других интегралов, распространенных на эти меньшие. Трудно придумать, это и все. Трудно придумать менее сложно расставаться. Конечно, при мнении площади такие вещи можно говорить сразу. Площади все привыкли к применению к интегралам, несколько позже. Но на основании этих свойств великолепно вычисляются все интегралы. В действительности во всех учебниках они именно на основании этих свойств и вычисляются. Более того, схема применения понятия интегралов, естественных наук, в самой математике, необычайно упрощается. Если вы хотите, например, доказать, что некий объем есть такой-то интеграл, то вы просто убеждаетесь в том, что выполнены эти три свойства. В результате вам ничего не надо доказывать. Объем, так сказать, единственность у вас есть. Объем оказывается интегралом, и сразу получаете его форму. Будь то объем теловращения, будь то объем других ситуаций. Тоже относится к статическим моментам, вычислениям центров тяжести, моментам инерции, да и вообще к любым механическим, физическим, геометрическим вещам. Никакой нужды в каких бы то ни было предельных переходах, вообще во всем том длинном и заумном изложении, которым наполнены физические учебники, никакой необходимости в этом нет. Разумеется, я привожу пример. Их можно было бы привести очень много, конечно. Ну, а если говорить о деле серьезно, то, конечно, надо признать, что курс для ВТУЗа, курс математики для ВТУЗа просто не составлен. Он не составлен не в том смысле, что нет программ или что нет учебников. Есть программа, есть учебник. Под курсом я понимаю нечто другое. Чтобы не было недоразумения, я скажу в двух словах, как я понимаю это выражение. Составить курс. Представьте себе текст. Конечно, более длинный, чем текст программы, но менее короткий, чем курс. чем текст священника, текст, из которого квалифицированный человек сможет точно узнать, что и как излагается во всех деталях. Такой текст вовсе не обязательно будет доступен обучающимся. Он будет доступен, он должен быть доступен обучающим. К сожалению, если бы такой текст был составлен для школ, для средней школы, он не был бы доступен обучающим. Но такой текст, написанный или просто содержащийся в голове, вот это курс. Это составленный курс. Так вот, я хочу сказать, что составленного курса математики в таком вот духе, о котором я говорил, пока не существует. Конечно, есть много вариантов, возможно, в этом плане. И я надеюсь, что такие курсы будут составлены, и по ним будут написаны учебники. То, что я сейчас сказал об интегральном вычислении, вот те немногие слова, которые были сказаны об интегральном вычислении, конечно, относится не только к я думаю, что даже и студентам математикам университета совсем не повредил бы семестровый предварительный курс анализа, в котором были бы введены основные понятия. Не с, так сказать, буквоядской точки зрения, а эти понятия были бы описаны по существу, с перспективой применения, с изложением геометрического и физического смысла и с неограниченным материалом для упражнений. После того, как это сделано, можно приступать для математиков уже к систематическому и тщательно составленному изложению. Такие опыты частично проводились. Я не знаю, как это дело сейчас вот у нас, скажем, на музее нашего Ленинграда. В этом отношении делались ли такие вещи? Мне неизвестно. Во всяком случае, мне представляется, что и при профессиональном обучении такой вот наивно-аксиоматический метод вначале мог бы оказаться полезным. Во всяком случае, мне кажется, что он совершенно необходим при обучении математики, не математики. Скажу несколько слов о более возвышенных частях курса математики. Ну, скажем, студентам, не математикам, излагают ведь и не только дифференциальные интегральные числа, и не только лиды, скажем. Им излагают, например, криволинейные интегралы, им излагают интегралы по поверхности, замену переменных кратных интегралов. И так далее, и тому подобное. Это вещи уже технически не очень приятные. Они могут представлять известные трудности, и технические, как бы с ними. Тут, конечно, не всегда обойдешься наивно-аксиоматическим методом. Тут приходится идти до компромисса. Ну, вот совсем недавно я по подобному поводу имел беседу с одним из преподавателей ленинградских, которому нужно излагать студентам замену переменных в двойном интеграле. Как это сделать? Ну, будучи математиком, преподавателем, не хочет никого надувать. Ему стыдно надувать кого-то, ну, в том числе и своих студентов. Он хочет им что-то доказывать. С другой стороны, Предмет довольно сложный. Замена переменных в двойном интеграле. Предлагаются разные методы. Можно постепенно заменять переменные под знаком интеграла, пользуясь формулой замены переменных в простом интеграле. Представить интеграл как повторный. Вот такой пример. Предлагается. И многие другие. Ну, здесь, как мне кажется, действует такая привычка, которая имеется у профессиональных математиков, доказывать. Но ведь, собственно говоря, чему мы должны научить будущего инженера, будущего физика, я уж не говорю будущего философа. Мы должны научить его прежде всего понимать. Он должен понимать предмет. Мы должны, и это, вероятно, главное, отказаться от изложения вещей, или вообще от такого изложения, которое нашим студентам непонятно. Студент в школе. Ведь вполне массовым образом студентам преподают вещи, которых они не понимают. Но какая польза в том, что студенты в ТУЗа будет в каком-то смысле, довольно условно, доказана формула замены переменных кратными выборами. Не лучше ли будет, если он будет понимать эту формулу, хотя бы на наглядном уровне. Ну, например, можно или нельзя объяснить студенту, как ведет себя площадь при линейном преобразовании. Вот плоскость подвергается линейному преобразованию. Как ведет себя площадь прямоугольник, треугольник. Это, вероятно, можно объяснить. Можно, вероятно, ему объяснить, что в малом, в гладкой ситуации, примерно так ведет себя площадь и при нелинейном преобразовании. Так что появление Якобиан под знаком интеграла его уже не увидит. Но, конечно, он должен сначала к Якобиану привыкнуть. Функции как формы, которые устанавливают равносильность с разных подходов, ну, скажем, к заданию поверхности пространства. Поверхность пространства может быть задана по периодическим заданию поверхности. Тремя уравнениями мало. Может быть задана одним уравнением, неявно тремя уравнениями. И может быть, наконец, задана одним уравнением, неявно. Эти три подхода эквивалентны, и это устанавливает, ну, по крайней мере, количественные перемены, теории неявно. Это, к моему удивлению, это мало кто знает, даже из студентов математиков, пока не встречается с этим остро в других областях, где это используется. А прямо в курсе анализа это редко излагается. В учебниках я этого не видел. В учебниках анализа я этого не видел. Связь этого с отображением, этого явления с отображением, излагается в немногих местах. Но может быть в студентов ТУЗа все это можно изложить без так сказать, буквоведства, так, чтобы он это понял. Примеры, в которых это понятно, более общие формулировки. Одним словом, по-видимому, помимо наивно-аксиоматического подхода, о котором я говорил, нужна еще большая свобода обращения с материалом, когда речь идет о преподавании математики не математики, а иной раз и математики. По-видимому, надо вспомнить преподавателю, как он сам воспринимал все это, когда учился. Обычно мы такие вещи забываем. Вот я, например, могу сказать о себе, что я совсем не помню, как и что я воспринимал в школе. Может быть, я помнил это, когда был студентом еще. Потом постепенно забыл. Может быть, необходимо изучение этого вопроса и на таком уровне нужно привлечь учащихся к этой деятельности в известном смысле и послушать, что скажут они. Ведь мы обычно этим занимаемся недостаточно. Но в качестве примера я приведу следующее. Вне всякого сомнения, студенты, слушающие тот или иной курс, ставят преподавателю оценку. Они не ставят ему оценку в зачетной книжке, но ставят. И более того, имеется некоторая устойчивая средняя оценка, на самом деле, у каждого преподавателя. Так сказать, рейтинг, как у шахматиста. В отличие от шахматного рейтинга, этот рейтинг не публикуется и даже держится в секрете. Обычно. Я не буду обсуждать вопрос о том, хорошо это или плохо. Я думаю, каждый сам знает, хорошо это или плохо. Но, несомненно, что здесь помощь студентов была бы неоценима. Я думаю, что их помощь неоценима и при составлении курса, по которому студенты обучаются. Конечно, происходит смена поколений. Одни студенты помогут нам в этом, а учить мы после этого будем других студентов. Но тем не менее, я думаю, что эта деятельность, которой с такой самоуверенностью занимаются преподаватели, без помощи студентов не может быть успешным. И с помощью обучающихся не может быть успешным. С учащимися надо консультироваться по этим вопросам в первую очередь. Вот не так давно у меня была встреча с девочкой, которая учится в средней школе и живет со мной рядом, соседкой. Я как-то ее приглашал в гости, она пришла ко мне вечером и сказала, вот я пришла, вы меня звали, я пришла, у меня не получается задача. Ну, стал я смотреть, что за задача. И пришел в ужас. Во-первых, решить эту задачу нельзя, потому что непонятно, что там спрашивают. Задача, ну, профессионально говоря, поставлена без дара. Догадаться можно, чего хочет вопрошавший. Мы догадывались. Но я с удивлением обнаружил, что я-то догадывался, а она все понимала с самого начала. Этого мало. Когда я начал решать эту задачу, выяснилось, что она прекрасно знает все то, что я говорил. Ей это все давно известно, так я подумал сначала. Из дальнейшего разговора выяснилось, что она этого ничего не понимает. Она все эти слова знает. Оказалось, что этих слов совершенно достаточно для решения задач. И она знает эти слова. Такого рода опыт совершенно неоценим для преподавателя и для лиц, составляющих программу. Имейте в виду, что речь идет о массовом обучении, не об обучении детей, которые собраны в специализированных школах, которые много слышали математическую, которые слышали постоянно математическую речь и сами говорят на математическом языке. Нет, это дети, которые не обучаются математике профессионально, не собираются ею профессионально заниматься. Они слышат все эти слова, они научаются их произносить, но понимание этих слов у них какое-то странное, то ли его нет совсем, то ли оно какое-то странное. Во многих случаях обнаруживается совершенно неожиданное понимание. Вот некоторые слова, оказывается, эта девочка, математический термин, понимала, сходила совсем не так, как я. Ну, разумеется, надо бы выяснить, как понимала, как понимает эти слова ее учительница. В этом, конечно, все и дело. Позвольте мне обратить ваше внимание еще на одну особенность преподавания математики и восприятия этого преподавания. Эта особенность заключается в следующем. Помимо этого, что она сейчас. Это обучение, так сказать, почти что волшебство. Обучение оккультное, если можно так сказать. Вот много лет назад я видел программу экзамена вступительного в высшее учебное заведение. Программа эта была утверждена, там подписана высокими лицами. И в этой программе я увидел такую странную вещь, написанную. Ну там решение уравнений в первой степени с одним неизвестным. И два типа уравнений. Ax равно b – это один тип. А другой ax плюс b равно 0. Это разные типы, оказывается. В чем дело? Понять это мне помогла другая девочка. Из разговора с ней я понял, что все числа положительные. Отрицательных чисел не существует. И на самом деле отрицательное число – это вот что такое. Это положительное число, перед которым для всеобщего обозрения стоит запятая. Но если так, то, конечно, это разные типы уравнений. Ведь если b перевести из одной части равенства в другую, так знак изменится. А нужно, чтобы числа были положительными. Вот а положительно, b положительно, ясно, что действительно два типа уравнений. Как это произошло, что в программу это попало? Ну, это попало в школьной программе. Было такое требование выставлено, что программы вступительных экзаменов не отличались от школьных программ. А то что это такое будет? Как же сдавать такой экзамен? Ну вот из школьных программ это перекочевало в программу вступительных экзаменов. А как это попало в школьную программу? Ну ясно как. Школьные программы составляются специалистами по преподаванию математики, которые знают, как преподавать математику. И преподают, и говорят, что преподавать его надо вот так. Ну они знают, как преподавать математику, но они, наверное, в самом деле думают, что все числа положительные. Конечно, никакой учитель, ну, может быть, есть такие, но обычно учитель в классе не говорит, что все числа положительные. Это не написано в учебнике, как же он это будет говорить. Но он так думает. И если он так думает, то так же будут думать его ученики. Как это им передается? Это, конечно, интересный вопрос, но это совершенно не сомнительно. Понимание предмета учителя передается учащимся. Понимание предмета лектора передается слушателям. Оно передается таинственными путями, но очень надежно. И это надо иметь в виду. Никакое внешнее обучение преподавателя, никакое правильное изложение в учебнике, в программе не поможет делу, если учитель думает иначе. Учитель, преподаватель, это в этом смысле центральная решающая фигура. Я хочу еще раз повторить, что я совершенно не верю в то, что можно как-то улучшить, изменить или улучшить преподавание, улучшая программы, учебники, но не трогая как следует, не затрагивая как следует подготовку учителя. Существуют, правда, методы переподготовки. Всевозможные усовершенствования и так далее. Насколько они эффективны? Я не имею на этот счет фактических данных. Имею только личный опыт, собственный, и опыт моих друзей. И тут я должен высказать весьма мрачный прогноз. По моим сведениям, переподготовка, дополнительная подготовка лиц, изучавших математику высшем учебном заведении, педагогическом институте. Переподготовка таких лиц ни к чему не приводит. Если за годы студенчества они ничему не научились, если за долгие годы последующего преподавания они умудрились, я боюсь сказать, забыть, это было к лучшему, если они умудрились забыть то, чему они там научились, то, конечно,